Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве, это вторник, 7 июня, 22 год. Программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, Юрий Будкин. Сегодня нет, он немного приболел, но скоро вернется, а сегодня мы проведем свою правду. Я думаю, что нам есть что обсудить, безусловно, да, нам есть о чем спросить людей умных на тему. Итак, какая тема у нас сегодня, да, от чего мы, собственно, с вами отталкиваемся? Тему мы обсуждали много раз в других с вами форматах, своей правды вы тоже ее слышали, но, тем не менее, об этом стоит поговорить. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению считает, что единый государственный экзамен можно сделать добровольным. Это Яна Лантрато, там есть такая. Вот по ее мнению, просто отменить экзамен не получится, что, в принципе, логично. Вот, и она считает, что его надо вывести из школьного, из системы школьного образования и сделать ни много ни мало добровольным. Это мнение она высказала на пресс-конференции. Цитата. «Просто отменить ЕГЭ не получится, нужно сделать это поэтапно. И первый этап — вывести из системы школьного образования. Школа должна выдавать ребенку аттестат о среднем образовании. Вторым этапом должен быть вопрос ЕГЭ. На мой взгляд, можно сделать ЕГЭ добровольным. Кто-то хочет сдавать его, должен иметь такую возможность. Кто хочет традиционную форму экзаменов, могут сдавать такие». На эту тему у нас с вами проходит опрос в Телеграм-канале. Значит, там два опроса. Первый. Нужно ли сделать ЕГЭ добровольным? Три варианта ответа. Да, должен быть выбор. Нет, все должны сдавать единый экзамен. Надо отменить ЕГЭ для всех. Три варианта ответа. И второй. С вашей точки зрения, ЕГЭ упрощает поступление в вузы? Да, многие проходят на бюджетное отделение. Да, но только на коммерческой основе. Только для тех, у кого репетиторы и связи. Тема резонансная, обсуждаемая, единый государственный экзамен, это самый пресловутый ЕГЭ. Депутаты периодически пытаются отменить. Там на эту тему много сообщал свое мнение Петр Олегович Толстой, например, да, такой депутат. Ну и мы тоже сейчас с вами пообщаемся, что называется, со специалистами. У нас есть специалист? Еще пока на связи дозваниваем, сейчас поговорим. Значит, что, во-первых, да, ну, я вам должен напомнить все технические наши обстоятельства. У нас идет трансляция в Телеграме, у нас идет трансляция ВКонтакте. Найти это все можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там же вы найдете и голосование. Вот, ну, если вам любо-дорого видео, вы можете там видео тоже увидеть. Значит, для общения у нас существует с вами СМС, который мы гордо называем СМС-портал, а это номер, для которого нужно, на который нужно направить текст. 8-925-88-88-94-8. Вот. И, собственно, это самый «Говорит МСК-бот», это телеграм-бот для сообщений. Можете туда писать, его можно найти в Телеграме достаточно просто. Набрать латиницу «Говорит МСК-бот». Итак, к обсуждаемой теме, Значит, что я думаю? Ну, вообще, об эту тему сломали очень много копий. Я вижу, у нас прям звонки уже есть, а телефон-то я вам не сказал. 8-495-7373-948. Звоните, тоже сейчас пообсуждаем. Вот, и вообще много версий. Кто-то говорит о тотальной отмене ЕГЭ, прям вот там со следующего года. Кто-то говорит, что всю систему надо менять настолько долго, да, что вот те, кто, условно говоря, в этом году пойдут в шестой класс, вот если их на готовую какую-то систему перевести другую, то они тогда уже способны не сдавать ЕГЭ, но будет это, соответственно, еще через 6 лет. Я вижу мнение, должен же быть какой-то стандарт образования, пишет Михаил. Обучение в школе тоже добровольное, интересуется Панк 13. Я, честно говоря, не помню, чтобы оно у нас было принудительное. Вот. Давайте с вами пообщаемся, вы в эфире, слушаю вас по поводу ЕГЭ.
Алло, да, добрый вечер. Вы знаете, 20 мая
Я был в Государственной Думе как раз на заседании, посвященном вот этому вопросу. Слушал Яну Валерьевну, необычайно, и женщина просто как и потрясающей красоты и необычайного ума. Конечно, вот много было сказано на эту тему, там 6 часов шло вот это заседание, посвященное вот вопросам ЕГЭ, образования. Конечно, так с бухты-барахты этот вопрос не решить, но я так понял, что все-таки было принято решение, что действительно поэтапная отмена ЕГЭ.
А этапы они не озвучили?
Вы знаете, сейчас вот так вот точно не скажу, не хочу, как говорится, врать, выдумывать что-то. Ну вот то, что это вот пришли к такому выводу, то, что этот пока, то, что этот вопрос будет вот еще дальше обсуждаться, это вот прозвучало буквально из уст всех делегатов, которые выступали вот на этом заседании.
Хорошо, ваше мнение какое? Как вы считаете? Вообще нужно?
Я лично считаю, что, конечно, ЕГЭ нужно отменять. Ну, безусловно, конечно. И прозвучал вопрос вот о возврате к советской системе образования. Выступал, кстати, Александр Казаков. Я наверняка уверен, что вы знаете этого человека.
Да, вот, это наш звукорежиссер, вот он сидит рядом со мной.
Нет. Я имею в виду Александра Казакова.
Я шучу.
Да. Вот мне он тоже, я с ним тоже лично знаком. Вот мне понравилась его точка зрения. Да, конечно, нельзя вернуться полностью целиком в советскую систему образования. Но то, что оттуда нужно взять самое наиболее лучшее и наиболее успешное, это безусловно. Вот, то есть вот возврат именно все-таки считается вот к истокам вернуться. Но грамотно, четко.
Ну, вы знаете, наши истоки, спасибо за ваше мнение, спасибо большое, что рассказали. Наши истоки-то они вообще, где Михаил Ломоносов, они вот там. Значит, что я вам хочу сказать? Я, значит, был тут на Медне на первом образовательном форуме, который объединил, это была такая большая встреча ректоров российских вузов и вузов ДНР и ЛНР. Вот, это при Министерстве образования и Министерстве просвещения такое большое было многодневное мероприятие. Почему я отсутствовал на прошлой неделе? Потому что я находился там. Вот, и что могу сказать? Много я поговорил с людьми, непосредственно имеющими отношение и к школе, и к высшей школе, и с ректорами в том числе. И, конечно, мы поднимали этот вопрос. Мы поднимали вопрос ЕГЭ. И я спрашивал, а как вообще можно отменять? Надо ли отменять? И были очень разные мнения, в том числе наполненные практическими какими-то соображениями, да, измышлениями на эту тему, потому что люди с этим живут. Это специалисты, да, это ректора вузов, в конце концов. И вот было такое мнение, что вот по поводу возврата к истокам, да, что нам надо разрабатывать не новую, не старую, никакую, а свою просто на основе, да, уже существующих наработок, свою национальную систему образования. А лучше, соответственно, назвать ее не национальной, да, а отечественной. Вот, и, соответственно, тогда вот в рамках отечественной системы образования можно будет, соответственно, взять все лучшее из советской системы, да, подготовки, тех наработок, которые худо-бедно сделаны за эти годы, вот, и, соответственно, перейти к каким-то тем самым единым стандартам, это тоже много обсуждалось. У нас Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин. А вы ЕГЭ сдавали, кстати?
Здравствуйте, Александр. Нет, у меня нет.
Я Господь миловал, да?
Да. Вы знаете, я считаю так, что школа, именно школа, должна научить человека мыслить именно. Помимо знаний, которые получает человек из учебников и от учителей, он должен еще на основе этих знаний делать какие-то выводы, научиться. И, соответственно, тестовая вот эта вот штука, как ЕГЭ, которую очень сильно боялись, когда ее внедряли, у меня как раз сын учился в школе в этот момент, но она как-то вот вроде прижилась, но как-то вот с трудом.
Вы знаете, основная претензия к ЕГЭ какая?
Какая именно?
Заучивание, да, что это не экзамены, это не образование, это вот, подготовка к этим тестам, ну, специфическим, и что люди учатся не учиться, не получать знания, не усваивать эти знания, а люди учатся разгадывать этот правильно тест. Собственно, и в это вкладываются усилия, и к образованию это не имеет отношения. Вон Михаил пишет то же самое. Детей не образовывают, а учат сдавать тесты. Представляете, какого преподавателя в вузе, который принимает отличников по тестированию, а на деле ни хрена не знает.
Ну вот, я именно об этом и говорю. То есть, понимаете, но тут еще другая сторона медали есть. Есть ролик, достаточно известный в интернете, где один из министров говорит, что нам не нужно умное население, что нам с ним делать. Это было, правда, давно сказано, это ужасно на самом деле, да. Я надеюсь, что времена изменились, и все-таки в школе именно надо человека именно учить, помимо вдалбливания в мозг какой-то информации, такой сухой для тестов, да, еще чтобы он мыслил. Соответственно, вот эти вот приемы экзаменов, которые я застал и помню, помимо того, что вам дается задание, вам еще дается какой-нибудь такой дополнительный вопросик, где вы должны именно подумать. То есть я считаю, что это правильно, но ведь ЕГЭ же ввели еще, насколько я помню, если не ошибаюсь, чтобы искоренить коррупцию, которая тоже присутствовала на экзаменах. Про это все забыли. Поэтому, понимаете, тут такой вопрос интересный. Не возникнет ли она снова? Потому что у нас все-таки страна интересная, сами знаете, и вот так вот с плеча рубить, отменять или что-то внедрять, ну, это тоже опасно. Скорее всего, нужно как-то реформировать, хотя эти реформы уже тоже достали всех. Но ЕГЭ, может быть, оставить по желанию, если хочешь сдавать ЕГЭ, ну, сдавай ЕГЭ, а не хочешь, так, так сказать...
Да вы знаете, я вот тут, у меня тут есть вопрос, собственно, спасибо, Лимузин, за вашу реплику. Вообще, хотелось бы поговорить хоть с одним человеком, который сдавал ЕГЭ, да? Вот нужен человек нам помоложе, не наших с вами, этих самых престарелых лет. А что я думаю по вопросу? Если вводить много форматы, да, то, соответственно, мы запутаемся с вами, кто лучше, кто хуже. Начнется вот эта конкуренция, что скажут... Ну, вот эти добровольно сдавали ЕГЭ, они там подготовлены хуже, чем те, кто к экзаменам. А почему мы их на одинаковой основе берем в, соответственно, в ВУЗ? У нас на связи, да, у нас на связи есть специалист по этому вопросу, Ольга Васильевна Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского государственного университета имени Тургенева, и мы сейчас пообщаемся. Вот. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Множество копий сломано вокруг ЕГЭ, в том числе и на, скажем так, площадке Государственной Думы. Неоднократно она поднимается, раз в месяц точно. Вот как вы считаете, эта инициатива Комитета по просвещению по поводу добровольности ЕГЭ, насколько вообще это реалистично? Как вы считаете?
Действительно, масса обсуждений шла уже не первый год. Мы как только ввели единый государственный экзамен, с этого времени идет обсуждение, нужен он или не нужен. Но сейчас тема сформировалась уже. Да, наверное, правильно предоставить на выбор. И я считаю, что очень важно было бы это для выпускников школ, которые проживают в сельской территории. Вот. Но смысл ЕГЭ был в чем? Это не просто унифицировать нам какую-то систему сдачи экзаменов. Смысл ЕГЭ был в том, чтобы предоставить возможность выпускнику школы, который учится где угодно, в Якутии, на Дальнем Востоке, в самом отдаленном селе или в столичном городе, поступать в тот вуз, который он выбирает на равных условиях. Потому что условия сдачи ЕГЭ, сами задания, да, они одинаковые для всех. Они сформированы одинаково. Конечно, там, может быть, мы можем предъявлять претензии касающиеся качества образования где-то. Но я уверена, что в регионах, в нестоличных городах и селах чуть ли не индивидуальный подход идет к школьнику. И качество образования здесь, школьного образования и подготовка к ЕГЭ достаточно высокое.
Ну, вы знаете, проблема есть же достаточно такие легендарные истории про северокавказских отличников ЕГЭ, да? Которые ЕГЭ сдают специфически, а потом поступают на бюджетные места и не могут учиться в силу отсутствия у них необходимых,
да,
знаний.
Да, было, но это уже управленческая функция. Функция Рособорнадзора, которая должна отслеживать, каким образом проходит ЕГЭ, какие задания формируются. Вот, это тоже вопрос
обсуждался. Я взял экстремальный пример неспроста. Смотрите, вы говорите, что это обеспечение на паритетных условиях возможности поступить там, в разные вузы, да, не будем говорить хорошие и плохие, без оценок, в разные вузы жителям, в том числе и сельской местности. А у них для того, чтобы учиться в вузах, хватит компетенций после ЕГЭ? Ведь очевидно, что, ну, разная подготовка есть там в столичном вузе, да, в городе-миллионнике или в селе. Но она просто разная, да. Человеку нужно дополнительные знания для того, чтобы к вузу-то подготовиться. А здесь как?
Естественно. Тем не менее, я могу по примеру своего вуза подключить. У нас в моем университете учились представители всех регионов Российской Федерации, начиная с Ленинграда, заканчивая Дальним Востоком. Вот, и уровень подготовки из села, и уровень подготовки из больших городов не сильно отличался. Главное желание студента учиться.
Ну, возможно, я в плену стереотипов просто сижу.
Да.
А вопрос тогда такой. Вот смотрите, мы говорим о добровольности. А как тогда быть, если у нас, смотрите, часть абитуриентов сдавала ЕГЭ, и с ними понятно, у них там баллы и так далее, а часть сдавала экзамены. В экзаменах, мы знаем, тоже есть, например, там оценочное суждение преподавателя, который оценку выставляет, ну, допустим. И вот как их-то в ВУЗ принимать на одинаковых условиях, на разных, кому приоритет, кто лучше, кто хуже?
Нет, условия должны быть, если мы пойдем на эту систему, условия должны быть одинаковы. То есть ВУЗы должны интегрировать оценки своих экзаменов, внутренних экзаменов, которые они будут принимать, самостоятельно готовить задания, они должны быть выровнены все равно под стобальную систему, если мы оставляем и ЕГЭ в том числе. Вот. Но еще засчитывается и резюме студента, дополнительные баллы, абитуриента, вернее, засчитываются. Но, на мой взгляд, если мы отказываемся от единого государственного экзамена, то мы отказываемся совсем. Наступило ли время сейчас отказываться от него? Совершенно разное мнение. Мы проводили тоже исследования, проводили опросы, в том числе и в Государственной Думе. И даже не половинчатые, 60% родителей и выпускников школ готовы сдавать ЕГЭ. Единственная проблема, которая возникает, да, это сложность, прозрачность экзамена, условия, при которых сдается экзамен, чтобы не было не просто жестких условий, да, чтобы равные условия были для всех, действительно. Вот, и система репетиторства, которая волновала всех. Если мы от этого уйдем, тогда единый государственный экзамен будет прозрачен, будет понятен. Если мы будем делать, формировать систему оценочных средств такую, чтобы действительно люди и из села, и те, которые проживают в столичных городах, в рамках государственных стандартов сдавали единый государственный экзамен, тогда проблем нет никаких. Вот чтобы не были завышенные требования к экзамену.
Это у меня вопрос, извините, я перебью.
Дайте я договорю.
Да, пожалуйста.
Понимаете, как вузы будут формировать свои внутренние экзамены? Одни будут считать, что на этот специальность высокий конкурс, много подано документов. Они будут делать сложные задания. Другие будут формировать задания более легкие, потому что им нужно выполнить контрольные цифры приема и принять студентов еще на бюджет. В то же время, как мы дистанционно будем организовывать сдачу экзамена для тех людей, которые находятся в удаленных территориях. Да, это выбор, конечно. Тот, кто имеет средства приехать в другой город, сдать экзамен, но они будут этим воспользоваться. А кого их нет? Значит, опять дополнительные траты на наши семьи, на наших детей, на родителей. Это дополнительное время, это дополнительные ресурсы. Поэтому, говоря о том, что предоставить выбор, мы должны придумать ту систему, которая будет альтернативно очень четко показывать, что этот альтернативный экзамен не является более сложным. Да, то есть он не создает условия коррупционные, он не создает дополнительные условия нагрузки на детей и на родителей. Он предоставляет равные возможности теми, кто сдает ЕГЭ при поступлении в ВУЗ.
Спасибо большое, Ольга Васильевна. Ну, действительно, паритетность тут важна, но я вижу, конечно, определенные организационные, в первую очередь, сложности. У нас была Ольга Васильевна Пилипенко в эфире, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Вот, а мы продолжаем с вами на эту тему. Много у нас звонков. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Я ЕГЭ не сдавал, но как работник образования хотел бы высказать свое мнение.
Пожалуйста.
Я считаю, что не надо ничего менять. То есть вот раз ввели, то пусть остается. И вот я вижу преимущество ЕГЭ. Первое – это объективность. То есть здесь как бы нету, ну, если при должной организации, когда хоть нет коррупционных таких действий, то это дает объективную оценку ученика. Если говорят, что это там тесты, которые позволяют как-то, ну, не объективно, недостаточно полно оценить его знания, но это претензии к тестам. Значит, надо составлять правильно тесты, а не отменять ЕГЭ в целом. Это будет выплеснуть, так сказать, воду вместе с ребенком. Вот, то есть...
А у меня вопрос к вам, смотрите, да, потому что, ну, есть масса там стереотипов, домыслов, вокруг этого всего. А вопрос ключевой. А надо ли нам столько людей с высшим образованием, сколько стремятся его получить? Потому что Китай, например, определенные выводы сделал, да, там несколько месяцев назад. Он серьезно осложнил нелегальное репетиторство для того, чтобы вот человеческую массу абитуриентскую перенаправить на образование среднее, которого, очевидно, Китаю не хватает, и нам тоже не хватает. И вот вопрос, может, вместо того, чтобы судить и рядить вокруг ЕГЭ, мы не должны, соответственно, столько внимания высшей школе уделять, а надо профессиональному образованию уделять внимание?
Да, вот вы перешли к другой теме, которую я тоже хотел бы поднять. Вот высшее образование, я считаю, оно должно быть разным. То есть вот сейчас говорят там об отмене Болонской системы, то есть отмене схемы 4+2. Там 4 года была бакалавратура и 2 магистратуры. Говорят, что бакалавратуры недостаточно. Вот я считаю, что есть виды профессий, причем достаточно интеллектуальных, например, программист. Вот ему достаточно 4 года, я это говорю совершенно ответственно. Вот, он никогда за время обучения полных знаний не получит, он всегда доучивается, потому что всегда программные системы меняются, возникают новые языки, вот он их изучает уже работая. 4 года ему достаточно. Вот, и, значит, это, конечно, не полное такое фундаментальное образование, но для многих видов деятельности оно абсолютно адекватно, 4 года учиться. Вот, и кому надо более фундаментально, он может еще взять 2 года магистратуры, и после этого еще может в аспирантуре учиться. Вот, у человека бывают разные потребности, разные жизненные условия. Там, кому-то надо уже там кормить семью, если он женится рано, и там 6 лет или более учебы – это перебор для него. Вот, то есть, вот высшее образование имеет много уровней, вот, и вот это ответ на ваш вопрос, нужно ли всем высшее образование.
Вы говорите, что оно нужно, оно просто нужно разное. А я кажется, что мы из него сделали фетиш, да? И у нас люди, которые занимаются рабочими профессиями или вовсе, да, разнорабочими, они так или иначе проходят через горнило высшего образования, тратят время, усилия и так далее. Зачем, да? Зачем человеку с дипломом какого-нибудь экономического юриста по туризму, да, я утрирую, да, который все равно работает не по специальности, зачем ему тратить время, если его можно подготовить в качестве эффективного специалиста быстрее, и он больше пригодится?
Да, совершенно верно. И вот я еще хочу пример привести. Вот вы знаете, что такое Филдсовская премия? Хоть это премия для великих математиков. Вот у нас один из Филдсовских лауреатов, первое образование у него было экономист. Вот он учился на экономфаке МГУ, это Андрей Окуньков. Вот потом он перешел на математику и добился в ней успеха. То есть бывают случаи, когда человек, ну, понимает, что он ошибся в выборе. То есть вот схема 4+2, бакалавратура и магистратура, она полезна еще и тем, что люди иногда понимают, что сделали не тот выбор, и надо им вовремя дать возможность перестроить свою траекторию образования, чем вот изначально.
А вот это, кстати говоря, то, спасибо за ваше мнение, то, о чем вы говорите, это такая основная критическая линия Болонской системы. То, что у нас человек идет на какого-нибудь условного там, ветеринара, например, да, я сейчас с потолка беру, да, а потом в конце понимает, что он не ветеринар вовсе, да, а, например, я не знаю, инженер. И какой инженер из него итогом этого, там, дополнительного, скажем так, 2 лет получается, большой вопрос. Это одна из претензий. У нас немного времени до новостей остается, но еще один звонок я хочу взять. Здравствуйте, Александр, ваше мнение, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за предоставленную возможность. Очень правильно вы поднимаете вопросы, даже я постараюсь быстро. Но, во-первых, о количестве людей, получающих высшее профессиональное образование. Я думаю, что здесь нужен запрос отраслевой. То есть по каждой отрасли на какой-то период времени они должны прогнозировать, сколько им нужно специалистов тех или иных именно с высшим образованием и сколько нужно специалистов со средним профессиональным образованием. И вот, вот этот безрефлексивный такой подход валовый, да, вот к этому и приводит к проблемам перепроизводства вот такого продукта. Это первое. Второе. Я считаю, что ЕГЭ-экзамен нужно, конечно, оставлять. Сам я преподаю физику школьную, и вот экзамен по физике ЕГЭ, на мой взгляд, очень вполне себе достойный. Другой вопрос, как организованы вот эти экзамены? Процедура организации, но это уже другая как бы.
Спасибо большое за ваше мнение. Мы сейчас вынуждены уходить на новости, а после новостей продолжим. Оставайтесь на связи.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в Москве, это вторник, 7 июня. Своя правда на радиостанции, говорит Москва. Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем возможность и сделать нечто с обсуждаемым многократно ЕГЭ. И опять это по предложению депутатов Государственной Думы. Ну, здесь, я так понимаю, что это позиция целого комитета Госдумы по просвещению. Там высказало мнение Яна Лантратова по поводу добровольности, возможно, добровольности этого экзамена. Много комментариев, да, вот, кстати, Андрей пишет, что программистам высшее образование, по сути, не нужно для программиста. Это выше, там, менеджера, там, и так далее, да. А, никуда не поступил без ЕГЭ, взяли по блату, так, эта история мимо. Какое нужно образование, чтобы самим производить гвозди, спрашивают, кстати, тоже. Вопрос. Очень не хватает рабочих специалистов, но после техникума работают негде. Я зачитываю несколько вам разных мнений, не представляя этих слушателей, которые их пишут, потому что мнений много, хочется больше. Прочитать не дозвонилась. В 2009-м сдавал ЕГЭ, заставили учить весь учебник, однозначно знания, подготовка к ЕГЭ дает, но нервы и так далее. Кстати говоря, стресс-фактор, об этом родители говорили. У нас на связи Александр Изотович Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Изотович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый Александр, уважаемые радиослушатели.
Множество копий сломали вокруг ЕГЭ, и об ЕГЭ, видимо, тоже. Вот как вы считаете, почему эта форма вызывает такие споры? Ну, уже сколько лет она является такой рутинной нормой, да? Множество людей ее сдает, поступает в вузы, заканчивает вузы с красными дипломами, то есть выдерживает проверку того, что ЕГЭ, ну, негодный экзамен, да, годный, хороший специалист и выходит. Почему споры до сих пор?
Я думаю, здесь есть одна объективная история и субъективная. Объективная история в том, что экзамен всегда вызывал и будет вызывать ожесточеннейшие споры в обществе, в любом обществе.
По поводу справедливости, да?
Вообще, историк Тойнби как-то назвал эту ситуацию 8 веков экзаменационного кошмара. Это было еще в прошлом веке. И в этом смысле экзамен, он и появился как кошмар, потому что это же фактически модель суда Божьего над человеком. Так это все появилось исторически. Поэтому экзамен как событие с очень высокими ставками, жизнь зависит от результата, да, всегда вызывает ожесточеннейшие споры. Будь то бумажные, будь то цифровой, в школе, в вузе. Единый экзамен, как он сейчас устроен, в каждой стране экзамен выпускной, вступительный, вызывает ожесточенные споры, гигантские стрессы, извините меня за этот пример, и самоубийство выпускников, и в каждой стране это вызывает очередную волну, так сказать, дискуссий. Но альтернативы, перефразируя известное выражение, экзамен — это ужасная вещь, но ничего эффективнее, ничего лучше человечество не изобрело. Поэтому хотим мы этого, не хотим мы этого, но экзамены и налоги будут существовать столько, сколько будет существовать система, любая система, в том числе система образования. Это вот первый сюжет. Второй сюжет касается постоянных вбросов, нервирующих общество, граждан и детей, и вносящих сумбур, сумятицу, ну и повышающий градус стресса. Мне не очень понятно, зачем нужно каждую неделю вбрасывать предложение об отмене всего и вся, переходе на... Ну, потому что за этим стоят дети, они и родители, они строят планы. Они не очень понимают в тонкостях, так сказать, образовательной политики. И они хотят какой-то устойчивости, какой-то стабильности. Когда, так сказать, решение будет принято, ну, давайте планомерно его осуществлять. Но мне, как педагогу, очень тревожно за то, что вот такого рода вбросы влияют на родителей, родители давят на детей, возникают, давят на учителей, все в растерянности, что будет, завтра, так сказать, все подорожает, как Высоцкий пел, да? Слухи, мифы и так далее. Это очень вредно.
То есть невротизация общества происходит из-за этих...
Абсолютно. И так общество находится в не очень, так сказать, нормальном состоянии по ряду причин, да? Жизнь у нас такая не очень простая. И в этом смысле наращивать какие-то очки себе за счет вот таких бросов, я бы призвал всех, кто в это вовлечен, соблюдать крайнюю осторожность.
Но тем не менее, давайте конкретики попробуем, да, вот, ну, соответственно, дозволим депутатам еще нас поневротизировать на эту тему. Вот как вы считаете, вообще добровольность можно обсуждать? Нужно ли давать выбор традиционный вид экзамена или ЕГЭ? Насколько это вообще возможно?
Ну, вот да, тут спутанность же, да, дьявол же в деталях. Если речь идет о том, чтобы дать возможность сдавать ЕГЭ только тем, кто идет в ВУЗ, что и было во время пандемии,
да.
Это своего рода добровольность. Ты не хочешь идти в ВУЗ, не сдавай ЕГЭ. Ты сам это решаешь. Переносить экзамен либо в ВУЗ, либо в школу – бессмысленная затея. Потому что здесь же какая история? Вы представьте себе, что за этим стоит. Мальчик или девочка, ну вот девочка из Владивостока, будет добираться до Москвы на 2-3 недели, сдавать здесь экзамен с не очень гарантированным результатом в МГУ, например, да, жить в общежитии. Ну, как вы себе это представляете?
Вот
это
значит, пусть она поступает в ДФУ, почему нет-то?
А потому что ей хочется в МГУ. Мы кто такие, чтобы указывать ребенку, куда ему поступать?
Мы не указываем ему, куда поступать. Ему указывают реальные, да, объективные обстоятельства. Я вот, может быть, хочу, не знаю, там, в Гарвард.
Так давайте изменим эти обстоятельства так, чтобы было ребенку удобно, а не нам. И в этом смысле, как говорится, вы за кого? За охотника или за медведя? Нельзя жизнь устраивать относительно обстоятельств. Обстоятельства надо менять относительно того, чтобы жизнь была лучше. Жизнь будет лучше, жизнь будет веселее.
Золотые слова, только не на все обстоятельства можно повлиять, к сожалению.
Да, ну почему? Тут-то почему не повлиять? Тут-то что мешает? И в этом смысле, когда мы думаем о детях, я предполагаю, что родители не очень хорошо отреагируют на отмену таких возможностей. И это не будет способствовать сплочению и консолидации общества.
Но речь идет о добровольности все же, а не о полной отмене. Хорошо, вопрос. Вот мы сейчас проводим опрос среди наших слушателей. И вот, соответственно, вопрос, ну, что называется, к обывателю, да, вы специалист, вы профессионал, но вопрос к обывателю очень простой. ЕГЭ упрощает поступление в вузы? Три варианта ответа. Да, на бюджетное отделение многие проходят. Второй вариант ответа. Да, но только на коммерческой основе он упрощает. И три, только у тех, у кого есть репетиторы и связи. Вы бы какой вариант выбрали?
Не поставлен корректный вопрос. Что значит упрощает? Упрощение поступления не является самоцелью. Самореализация человека... Вы же обращаетесь ко мне, правильно? Я имею право?
Конечно, конечно, конечно.
Да, Александр, вы даете мне...
Абсолютно, пожалуйста. Я такой же обыватель и дилетант.
Поэтому я говорю, упрощение не самоцель. Самореализация человека – самоцель. Попасть туда, куда я хочу, для того, чтобы стать тем, кем я хочу. Вот это не упрощение. В этом смысле ЕГЭ, безусловно, помогает ребенку и семье выбрать тот максимально для него полезный вариант, о котором он мечтает. Помогает. Если у ЕГЭ недостатки, огромное количество. Если варианты его улучшения, безусловно, да. Безусловно, да, и над этим надо думать. Есть ли вещи, которые надо убирать? Да, это атмосфера прежде всего. Атмосфера тотального контроля, подозрительности, чуть ли не обысков.
И обысков и тоже. Далее. Я слышал об этом, что там целые спецоперации проводились.
Вот это надо, вот с этим нужно работать, а не, так сказать, с помощью гильотины убирать перхоть. Вот тонкие механизмы настройки, а простые решения сложных вопросов, ну, политически, может быть, кому-то и придаст очков ненадолго, но в длительной перспективе принесет вред.
Спасибо, Александр Изотович, за вашу позицию. Тем не менее, вопрос, что называется, к целым комитетам Госдумы подвижен. И мы с вами, да, попробуем, соответственно, тоже на эту тему как-то порассуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Ой, выключите радиоприемник, а то мы не сможем общаться. Спасибо. Да, алло.
Здравствуйте. Я считаю, что ЕГЭ, с одной стороны, очень хорошая штука. Те, кто талантлив, действительно, у кого мозг работает хорошо, я видел детей умных, они выбивают 200 баллов, условно, и с этими 200 баллами идут в любой институт, который им захочется. Это для них большое подспорье. Вот ребенок из бедной семьи может куда-то попасть, если у него больше баллов, чем у богатого и блатного. Но я обратил большое внимание, то, что все богатые блатные, они прикидываются дурачками и сдают ЕГЭ досрочно. То есть пока все еще учатся, они еще в апреле там уже все ЕГЭ сдали, уже все поступили.
Ну, проплатили. Я не думаю, что дурачками все-таки, давайте не упрощать. Спасибо за ваше мнение, я его услышал. Талантливые дети, набирая 200 баллов, им становится жить легче. У нас на связи Леонид Евгеньевич Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Леонид Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте.
Множество копий, да, как я говорю, я уже вот несколько раз эту фразу позволил себе употребить, сломано и вокруг ЕГЭ, и около ЕГЭ, и об ЕГЭ тоже, и о несчастных его сторонниках и противниках. Вот скажите, вот это заявление специалистов из Государственной Думы Яны Ландратовой, насколько оно вообще реалистично? Сделать ЕГЭ добровольным? Насколько у этого могут быть какие-то понятные горизонты, что это не через 50 лет, а, скажем, через 2 года или в следующем образовательном году? Что думаете?
Думаю, что всеми вопросами, связанными с образованием, должны заниматься все-таки специалисты в области образования. Работающие в школе, хорошо знающие это дело. Но относительно сути, ну, представьте себе пирамидку детскую, да, у нее есть стержень, на который нанизано множество колечек. А теперь мысленно уберем этот стержень. Что будет с пирамидкой? Потрачено множество лет, то есть только в законе с 2012 года ЕГЭ у нас как основная единственная форма аттестации, для того, чтобы эту систему построить. И это стержень всей сегодняшней образовательной школьной системы. Кривой, косой, хороший, плохой, неважно, но стержень. Убрать его, рассыпется система.
А вот они говорят о поэтапности некой, они, правда, этапы депутаты не озвучивают, но говорят, что поэтапно это можно отменить. Вот если предположить гипотетически, исходя из каких-то рациональных соображений вашего опыта, какие могут быть эти этапы и по срокам, и по действиям?
Помните знаменитую фразу Михаила Сергеевича Горбачева? Пропасть в два прыжка не преодолевают, надо постепенно. Вот мне это примерно так представляется. По смыслу, добровольный ЕГЭ, как одна из возможных форм итоговой аттестации в школе, например, это было бы очень неплохо. Но главная эта проблема не в этом. Сегодня один и тот же инструмент ЕГЭ используется и для школьной аттестации, и для поступления в институт. Вот в чем главная проблема.
То есть вот эти два процесса надо разводить. В этом,
их
собственно,
надо
корень зла.
Да, их надо разделить, потому что именно по этой причине ЕГЭ сегодня не просто тест высокой ответственности, а тест высочайшей ответственности. Отсюда и проблемы психологические у детей, и совершенно неоправданно высокий вес этого экзамена. Постепенно, возможно, например, для начала сделать его не единственным возможным для аттестации школьной и для поступления в институт. Для этого нужно изменить закон об образовании в соответствующем пункте, но теоретически это возможно.
И даже не очень сложно, честно говоря, поменять закон. Это проще, чем поменять людей и вернуть им квалификацию приема экзаменов.
А уж поменять систему работы школы еще сложнее. Проще всего поменять для начала закон. Ну вот если депутаты Государственной Думы хотя бы это для начала сделают, переведут ЕГЭ в ранг возможной, но не единственной формы сдачи экзамена, это уже основание для того, чтобы предпринимать какие-то дальнейшие шаги.
А как вы считаете, вот насколько во временных горизонтах это реалистично? Когда вот, соответственно, можно будет как-то эффективно принимать экзамены? Да, вот?
На мой взгляд, это годы. Система образования, система крайне инерционная.
Я вот слышал мнение у специалиста, общался в том числе, да, со специалистами из образования буквально недавно, и было высказано такое мнение, что даже если у нас есть полностью готовая система образования, новая, то, соответственно, прийти к сдаче экзаменов может только выпускник сегодняшнего, там, 5-6 класса, который доучится уже по-новому. И вот когда он доучится, тогда можно принимать экзамены. А любые другие решения, это разрушительно и для ребенка, да, соответственно, для ученика, и для самой системы, потому что это будет половинчатые какие-то, даже четвертинка.
Разумеется, 5-6 быть, не исключаю, что 10 лет с момента начала этой работы. Но она пока еще не начата.
А насколько надо здесь спешить вообще? Насколько, может быть, вообще надо размеренно к этому подойти и снять ажиотаж, снять этот психоз вокруг ЕГЭ и сказать, что мы идем туда, вот наша цель такая. И мы планомерно начинаем учебники разрабатывать, спецкурсы для учителей, методические пособия. И за 10 лет даже, даст Бог, придем.
Спешить вообще не надо. Работать в этом направлении, безусловно, надо. Любая система рано или поздно нуждается в модернизации. Но сначала работа, потом эксперимент, ни в коем случае не широкомасштабный, и уже потом по результатам эксперимента можно предпринимать какие-то изменения.
Ну, делать выводы, по крайней мере, об его успешности, выводы, неуспешности, да, там, и так далее.
У нас не бывает неуспешных экспериментов, к сожалению. Это еще одна наша проблема. Эксперимент объявляется успешным в момент его начала.
Как там? Отсутствие результата тоже результат. Я слышал такую формулировку.
Ну да, да. Но у нас результат обязательно будет успешным. Об этом заявляется, когда эксперимент начинается. С ЕГЭ, кстати, тоже именно это и происходило. В 2004 году было заявлено, что вот начат эксперимент, и он будет распространен на всю страну. Ну, что из этого получилось, мы с вами видим.
Ну, и вопрос такой, немного не связанный с этим, наверное, со второй частью вот этой цветущей дихотомии. Да. А как вы считаете, у нас вообще нет ли в обществе переоценки статуса высшего образования? Может быть, нам не нужно столько выпускников высшей школы? Может, нам надо как-то переориентировать людей?
Ну, я бы сказал так. Уже, пожалуй, нет. Было, безусловно. Сегодня это не столь выражено.
Но сегодня, скажем так, любой родитель, да, любой ученик стремится получить то или иное, платное, не бесплатное, хорошее или не очень, любое. Не является ли это, ну, скажем так, некой переоценкой этого статуса?
Как рассматривать? Получение высшего образования, обучение в институте, это, скажем так, многофакторная вещь. Люди боятся армии, например. И боятся настолько, что любой вариант туда не попасть рассматривается как...
Как выход.
Для мальчиков это очень существенно. А уж какой институт, какая специальность, это вопрос 20.
То есть, покуда есть дополнительные обстоятельства включения в процесс получения высшего образования, да, говорить о том, что его надо пересматривать как систему, рано.
Да, разумеется.
Спасибо, Леонид Евгеньевич. Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет в нашем телеграм-канале, который называется, как вы знаете, «Радио говорит МСК. Опрос». И мы вас спросили по двум вопросам. Прошу тех, кто еще не ответил, сходить и ответить. А мы с вами пообсуждаем еще какое-то время ваше мнение вокруг добровольности ЕГЭ, как об этом сказала Яна Лантратова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне вообще эта идея с альтернативной сдачей экзаменов непонятна. Непонятно много. Это, как знаете, раньше две денежные расчетные системы в СССР. Это в лучшем случае две, так сказать, было четыре. Но вот скажите мне, пожалуйста, в каком объеме и какие конкретные экзамены будут сдавать те, кто не собирается сдавать ЕГЭ? Это так же, как в ЕГЭ два обязательных, два профильных? Или это будут все восемь экзаменов, как сдавали, ну, видимо, вы, Александр Николаевич, я так думаю.
Я не помню, сколько я точно сдавал за давностью времен. Ну, по-моему, не 8. Хотя, может быть, и 8, честно говоря. Не, по-моему, мне кажется, у нас уже выбор, да, нам дали выбрать.
Я, помню, вам дали выбор, ну, я сужу по своей.
Было обязательно сочинение, была обязательная математика, был обязательный язык. Вот, у меня была еще история и литература. Вот, по-моему, 5 штук я сдавал.
А то есть химию, физику, биологию вы не сдавали, да? А когда заканчивали наши дети и старшие внуки, они сдавали благополучно и химию, и физику, и биологию. В общем, все предметы, которые доходили в 10 классе. Не было у них географии только, а она заканчивалась в 9. Вот это я помню хорошо. Это первое. Второе. Вот у кого-нибудь...
Да, вот Лимузин пишет, мы с ним сдавали примерно в одно и то же время. 3 обязательные, 2 на выбор было, да? Все правильно. У меня была история,
литература. Ну, у нас сдавали все. Ну, я-то уж себя брать не буду, ладно. А вот когда учились дети и внуки... Ну, будьте все, кстати, не только старшие. Сдавали все экзамены. Вот, это первое. Второе, вот скажите, пожалуйста, у кого есть гарантия, маленькая Ну, районный центр. Одна школа. Человек 20, 10 класс. Один. Вот 18 решили сдать обычные экзамены. Где гарантия, что для двоих будут организовывать ЕГЭ?
Ну, или наоборот? Сейчас это решается, да, их направят в районный центр соседний, где есть, там, где аккумулируют количество желающих от ЕГЭ, соответственно, получить, да, какую-то пользу.
Александр Николаевич, вы не простите, что я вас перебиваю.
Да,
это
пожалуйста.
Все легко на словах. Директору школы сейчас, это нафиг не надо, вы меня простите, я вижу, как сейчас дети учатся. Он скажет, не, я не с этим даже связываться не буду, все чехом сдаете экзамены обычные. Или наоборот, если чехом сдаете ЕГЭ. Никто с этим связываться не будет. В Москве еще может быть. А дальше не будет.
Вы знаете, хотя... учитывая те усилия, которые тратят дети и родители на подготовку к различным образовательным упражнениям, да, то мне кажется, если человеку вот прям приспичит сдать ту форму, которую он захочет, и у него будет выбор, он найдет.
Ну, это если приспичат, если родители хотят. А если родители говорят так, как я с вами всегда говорила, никаких репетиторов, уходите учиться, учитесь сами. Ведь если такие родители заразные, как я.
Понимаете? Вы знаете, очень-очень немного, потому что дополнительное получение вот дополнительных там компетенций у репетиторов, это уже такая достаточно базовая история. То есть это норма.
У нас ни у кого никогда не было репетиторов, и пока я жива, не будет. Единственное, что Мишка, он архитектор, он ходил на курсы при Мархи.
Рисунок, конечно.
Занимался рисунком.
Рисунок. Вот без рисования голов никак в Мархи не поступить, это да. Правда.
И еще одно. Вот когда сдавали все эти 8 экзаменов, допустим, с первого раза не сдал, пошел работать в какой-нибудь НИИ. Ну, неважно, лаборантом или кем-нибудь. И понял, что технические науки – это не твое. У тебя была возможность с теми экзаменами, которые ты сдал, подать документы, ну, допустим, в какой-нибудь историко-архив. Хороший вуз-то был. Правильно? Правильно. А сейчас, если я сдала математику и физику профильные, меня ни в какой историко-архив потом не возьмут. Если что-то не так у меня получилось с мехматом. Да,
почевший в базе баллонской системы, можно было это сделать, уже нет. Спасибо, Анна, спасибо за ваши соображения. Тем не менее, я считаю, что депутаты у нас, конечно, много рассматривают полезных инициатив, но вот эти краеугольные камни, они сложны. У нас целые министры не очень, соответственно, да, понимают, как нам, куда нам идти с нашим национальным, отечественным или иным, да, образованием, в какую сторону. И сейчас это обсуждается. Но это хорошо, что обсуждается. Это хорошо, что депутаты такие предлагают инициативы. Хорошо, что специалисты высказываются с критикой или поддержкой. Неважно, это и есть дискуссия, в которой может родиться правильное направление. А то, что, как сказал Александр Изотович Адамский, то, что это невротизирует и детей, и родителей, это, конечно, плохо, потому что для нас с вами, да, это, ну, там, интересная тема, да, вот, в которой мы можем принять участие. А для них это действительно жизнь. И они теряются, к чему готовятся-то. Я напомню, у нас было голосование в телеграм-канале, вот результаты. Нужно ли сделать ЕГЭ добровольным? Вопрос. Анонимный опрос. 33% да, должен быть выбор. 24% нет, все должны сдавать единый экзамен. 43% большинство надо отменять ЕГЭ для всех. И второй вопрос. С вашей точки зрения, ЕГЭ упрощает поступление в вузы? 39% да, многие проходят на бюджетное отделение. 13% да, но только на коммерческой основе. 48% только для тех, у кого репетиторы и связи. 48% репетиторы и связи. Уж какие связи с репетиторами помогают лучше поступить, это вопрос настолько широкой дискуссии. Тем не менее, тема вообще реформы образования для нас с вами ключевая, хотя, конечно, инерционно хочется оставить все как есть. Но я считаю, многие обстоятельства негативные нашей жизни, обусловленные той самой чехардой образования, которую мы там получили в 90-е. И непосредственно после. Будем за этой темой следить. Это была своя правда. Дальше программа «Отбой». Сейчас новости.